Дикие лебеди. В чужедальней южной стране, где так легко быть веселым и счастливым, жил король. Править такой страной, словно победную песню петь, одно удовольствие. Поэтому родилось у него целых 11 сыновей и одна дочка, Элиза. Каждое утро поднимался король с праздником в сердце. 11 братьев-принцев уже ходили в школу и учились, удивляя многих мудрых людей своими знаниями и сообразительностью, как и подобает будущим правителям. Сестрица их, Элиза, любила ходить в церковь и молиться Божьей Матери. Да и сама более всего походила на ангела. Одно было плохо. Мать-королева, родив Элизу, умерла. И росли королевские дети без материнской ласки. Вот и решил король той страны жениться. Долго выбирал он себе спутницу жизни, а женился, как часто бывает в таких случаях, на злой королеве, которая не взлюбила бедных детей. Она, конечно, притворялась перед всеми приветливой и ласковой, но черствость мачехи детям пришлось испытать в тот же день. Во дворце шло веселье, и ребятишки затеяли игру в гости. И новая королева вместо разных пирожных и печеных яблок, которые они всегда получали вдоволь, дала чайную чашку песку и сказала, что они могут представить себе будто это угощение. Мачеха детей не любила, и через неделю приказала отвезти сестрицу Элизу на воспитание в деревню. Мол, девочке на свежем воздухе будет лучше. Потом она заколдовала короля и принцев, которые так поссорились, что даже видеться перестали. Как вы уже догадались, королева была злой колдуньей. И теперь ничто не мешало обратить королевичей в бессловесных птиц, чтобы больше ни о ком не заботиться и не бояться, что они вырастут и по праву займут королевский трон. Так она и сделала. 11 принцев, превратившись в 11 прекрасных диких лебедей, с печальными криками вылетели из окон родного дворца и понеслись над парками, лесами. Они боялись, что мачеха может совершить еще большее зло и лишить их жизни. Было раннее утро, когда лебеди пролетали мимо избы, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они очень любили свою сестрицу и принялись летать над крышей, вытягивая свои гибкие шеи и хлопая крыльями, но никто их не слышал и не видел. Тогда высоко-высоко взвелись они к самым облакам и полетели в большой темный лес, что тянулся до самого моря. А бедняжка Элиза в это время стояла в крестьянской избе и играла зеленым листиком, потому что других игрушек у нее не было. Она проткнула в листе дырочку и смотрела сквозь нее на солнышко. Элизе казалось, что она видит ясные глаза своих братьев. Когда же теплые лучи солнца скользили по ее щеке, она вспоминала их нежные поцелуи. Дни шли за днями, похожие один на другой, как тугие острые капли холодного ливня. Колыхал ли ветер розовые кусты, росшие возле дома, и шептал розам: «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» Розы качали головками и говорили: «Элиза красивее». Сидела ли в воскресный день у дверей своего домика какая-нибудь старушка, читавшая псалтирь, а ветер переворачивал листы, говоря книге: «Есть ли кто набожнее тебя?» Книга отвечала: «Элиза набожнее». И розы, и псалтирь говорили сущую правду. Ну вот Элизе минуло 15 лет. Больше девочки королевской крови никак не позволительно было находиться в деревне, и ее отправили домой. Увидав, какая юная принцесса хорошенькая, королева разгневалась и возненавидела падчерицу. Она с удовольствием превратила бы ее в дикого лебедя, да нельзя было сделать этого сейчас же, потому что король каждый день теперь хотел видеть свою дочь. У него ведь никого из родных во дворце не осталось, и печаль мертвенной бледностью легла на его лицо. Как-то рано утром королева пошла в мраморную, всю убранную чудными коврами и мягкими подушками, купальню, взяла трех жаб, поцеловала их и сказала первой: «Сядь Элизе на голову, когда она войдет в купальню. Пусть юная красавица станет такой же тупой и ленивой, как ты. А ты сядь ей на лоб», — сказала она другой жабе. «Пусть Элиза будет такой же безобразной, как ты, и даже родной отец не узнает ее. Ты же разляжешься прямо на ее сердце», — сказала королева третьей жабе, «чтобы светлая душа почернела и девчонка мучилась от этого». Затем колдунья спустила жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же вся позеленела от их злости. Позвав Элизу, королева раздела ее и велела ей войти в воду. Элиза послушалась, и одна шаба села ей на голову, точно в седло, другая взгромоздилась на лоб, а третья — на грудь. Элиза даже не заметила этого. Но как только вышла из воды, по воде поплыли три красных мака. Если бы жабы не были отравлены поцелуем ведьмы, они превратились бы, полежав у Элизы на голове и на сердце, в красные розы. Но девушка была так набожна и невинна, что колдовство перед ней было бессильно. Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем коричневой, вымазала ее лицо вонючей мазью и спутала ее чудные волосы. Теперь нельзя было и узнать хорошенькую Элизу. Даже отец ее испугался и не признал свою дочь. Никто не узнавал ее, кроме цепной собаки да ласточек. Но кто же их послушает да поймет? Горько заплакала Элиза и подумала о своих братьях, Тайком ушла она из дворца и целый день бродила по полям и болотам, пробираясь к лесу. И Лиза и сама хорошенько не знала, куда надо ей идти, но так истосковалась по своим братьям, что чистое любящее сердце подсказывало ей. Настала ночь, и Лиза совсем выбилась из сил. Она улеглась на мягкий мох, прочла молитву на сон грядущий и склонила голову на пенек. В лесу стояла тишина, воздух был такой теплый, в траве мелькали зеленые огоньки, сотни светлячков, а когда Элиза задела рукой за какой-то кустик, они посыпались в траву звездным дождем. Мир, оставаясь прекрасным, утешал бедняжку и навевал ей светлый сон. Всю ночь снились Элизе братья. Все они опять были детьми, играли вместе, писали грифелями на золотых досках и рассматривали чудеснейшую книжку с картинками, которая стоила полкоролевства. Но теперь писали они на досках обо всем, что видели и пережили, и картинки в книжке оживали. Птицы распевали, а люди сходили со страниц и разговаривали с Лизой и ее братьями. А когда она хотела перевернуть страницу, они впрыгивали обратно, иначе в картинках вышла бы путаница. Элиза проснулась, когда солнышко стояло уже высоко. За густою листвой деревьев только отдельные лучи его пробирались между ветвями и бегали солнечными зайчиками по траве. Птички без опаски садились Элизе на плечи. Невдалеке журчал ручей. Он бежал к пруду, который был окружен изгородью из кустов, но в одном месте дикие олени проломали в ней для себя широкий проход, и Элиза спустилась к воде. Вода в пруду была чистая и прозрачная. Если бы теплый ветерок не шевелил ветвей деревьев и кустов, можно было подумать, что и деревья, и кусты нарисованы на дне. Так ясно они отражались в зеркале вод. Увидав в воде свое лицо, Элиза перепугалась. Такое оно было черное и гадкое. Девочка зачерпнула горсть воды, промыла глаза и лоб, и опять заблестела ее нежная белая кожа. Тогда Элиза разделась и вошла в чистую прохладную воду. Выкупавшись, Элиза отправилась дальше по лесу. Она думала о своих братьях и надеялась, что Бог не покинет ее. Это Он ведь повелевал расти диким лесным яблоком, чтобы напитать ими голодных. Он же указал ей одну из таких яблонь, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Утолив голод, Элиза подперла ветви палочками и углубилась в темную чащу леса. Там стояла такая тишина, что Элиза сквозь свои собственные шаги слышала шуршание каждого сухого листка, попадавшегося ей под ноги. Ни одной птички не залетало в эту глушь. Ни единый солнечный луч не проскальзывал сквозь ветви. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены. Никогда еще Элиза не чувствовала себя такой одинокой. Наступившая ночь была очень темной. Во мху не светилось ни единого светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что ветви над ней раздвинулись, и на нее глянул добрыми очами сам Господь Бог. Маленькие ангелочки выглядывали из-за его головы из-под рук. Проснувшись утром, она и сама не знала, было ли то во сне или наяву. Отправившись дальше, Элиза встретила старушку с корзинкой. Старушка дала девушке горсточку лесных душистых ягод, и Элиза спросила ее, не проезжали ли тут по лесу 11 принцев. «Нет», — ответила старушка, — «но вчера я видела здесь на реке 11 лебедей в золотых коронах». И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. По обоим берегам росли деревья, простиравшие навстречу друг другу свои длинные, густо покрытые листьями ветви. Те из деревьев, которым не удавалось сплести своих ветвей с ветвями их братьев на противоположном берегу, так вытягивались над водой, что корни их вылезали из земли, и было ясно, что они в конце концов все-таки добьются своего. Элиза простилась со старушкой и пошла к месту реки, где впадала она в бескрайнее море. На всем просторе моря не виднелось ни одного паруса, не было ни единой лодочки, на которой бы она могла опуститься в дальнейший путь. Элиза посмотрела на бесчисленные валуны, выброшенные на берег морем. Вода так долго катала и обнимала их, что они стали совсем гладкими. Как и железо, и стекло, и камни, выброшенные штормом на берег. А между тем вода была мягче нежных рук Элизы, и девушка подумала, волны неустанно катятся одна за другой и делают гладкими острые углы твердых предметов. Буду же и я трудиться неустанно. Спасибо вам за науку, светлые быстрые волны. Сердце подсказывает, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям. На выброшенных морем сухих водорослях лежали 11 белых лебединых перьев. Элиза собрала и связала их в пучок. На перьях еще блестели капли то ли росы, то ли слез. На берегу было пустынно, но Элиза не чувствовала этого. Когда солнце приблизилось к закату, Элиза увидала вереницу летевших к берегу диких лебедей в золотых коронах. Элиза спряталась за куст. Лебеди спустились недалеко от нее и захлопали большими белыми крыльями. И в ту же самую минуту, как солнце скрылось под водой, оперенье с лебедей вдруг спало, и лебеди обернулись в 11 красавцев-принцев, 11 Элизиных братьев. Элиза громко вскрикнула. Она сразу узнала их, несмотря на то, что они сильно изменились. Сердце подсказало ей, что это они. Она бросилась в их объятия, называла их всех по именам, а они-то как обрадовались, увидев и узнав свою сестрицу, которая так выросла и похорошела. Элиза и ее братья смеялись и плакали от счастья и скоро узнали друг от друга, как скверно поступила с ними мачеха. «Мы, — сказал самый старший брат, — летаем дикими лебедями весь день от восхода до заката солнца. Когда же солнце скрывается за горизонтом, мы опять принимаем человеческий образ. И в это время мы всегда должны иметь под ногами твердую землю. Случись нам превратиться в людей во время нашего полета под облаками, мы тотчас же упали бы с такой страшной высоты. Живем же мы не тут. Далеко-далеко за морем лежит такая же чудная страна, как эта, но дорога туда длинна. Приходится перелетать через море, а по пути нет ни единого острова, где мы могли бы передохнуть. Только в самой середине моря есть небольшой одинокий утес, на котором мы едва умещаемся, тесно прижавшись друг к другу. Этот утес не раз спасал нас от неминуемой гибели. Если море бушует, брызги воды перелетают даже через наши головы, но мы благодарим Бога и за такое пристанище. Не будь его, нам вовсе не удалось бы навестить нашей милой родины. И теперь-то для этого перелета нам приходится выбирать два самых длинных дня в году. Лишь раз в год позволено нам прилетать на родину. Но оставаться мы можем здесь лишь 11 дней. И тогда мы летаем над этим большим лесом, откуда нам виден дворец, где мы родились, и где живет отец, и колокольня церкви, где покоится наша мать. Тут даже кусты и деревья кажутся нам родными. По равнинам по-прежнему бегают дикие лошади, которых мы видели в дни нашего детства, а угольщики по-прежнему поют те песни, под которые мы плясали детьми. Здесь наша родина, сюда тянет нас всем сердцем, а теперь в этом месте мы нашли тебя, милая, дорогая сестричка. Через 2 дня мы улетаем из-за моря в чужую страну. Как бы нам хотелось взять тебя, но у нас нет ни корабля, ни лодки. Все бы на свете отдала, чтобы освободить вас от чар, прошептала сестра. Так они проговорили почти всю ночь и задремали только под утро. Элиза проснулась от шума лебединых крыл. Братья опять стали птицами и летали в воздухе большими кругами, а потом и совсем скрылись из виду. С Элизой остался только самый младший из братьев. Лебедь положил свою голову ей на колени, а она гладила и перебирала его перышки. Целый день провели они вдвоем, к вечеру же прилетели и остальные. И когда солнце село, все снова приняли человеческий облик. «Завтра мы должны улететь отсюда и сможем вернуться не раньше будущего года, но тебя мы не покинем здесь», — сказал младший брат. «Хватит ли у тебя мужества улететь с нами? Ведь наши крылья довольно сильны, чтобы пронести тебя через лес». Неужели же мы все вместе не перенесем тебя на крыльях через море? Да, возьмите меня с собой, жарко согласилась Элиза. Всю ночь провели они за плетением корзины из гибких ветвей. Корзина вышла большая и прочная. В нее и посадили Элизу. Превратившись на восходе солнца в лебедей, братья подхватили корзину клювами и взвелись с милой, спавшей крепким сном сестрицей к облакам. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, поэтому один из лебедей полетел над ее головой, защищая Лизу от солнца своими широкими крыльями. Высоко-высоко летели они, так что первый корабль, который они увидели в море, показался им плавающей на воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако, настоящая гора, и на нем Элиза увидела движущиеся исполинские тени 11 лебедей и свою собственную. Вот была картина. Таких ей еще видеть не приходилось. Целый день летели лебеди, стремительно, точно пущенная из лука стрела, но все-таки медленнее обыкновенного, ведь теперь они несли сестрицу. День стал клониться к вечеру, поднялась непогода, Элиза со страхом следила за тем, как спускалось солнце, а одинокого морского утеса все еще не было видно. Вот ей показалось, что лебеди все с большими и большими усилиями машут крыльями. Ах, это она была виной того, что они не могли лететь быстрее. Зайдет солнце. Они станут людьми, упадут в море и утонут. И она от всего сердца стала молиться Богу. Однако утес все еще не показывался и не показывался. Черная туча приближалась, сильные порывы ветра предвещали бурю, облака собрались в страшную, грозную свинцовую волну, катившуюся по небу, в которой засверкали молнии. Одним своим краем солнце почти уже касалось воды, и сердце Элизы затрепетало. Лебеди вдруг камнем полетели вниз. Девушка подумала уже, что все они падают, но нет. Родные птицы продолжали полет. Солнце наполовину скрылось под водой, и тогда только Элиза увидала под собой утес величиною не больше тюленя, высунувшего из воды голову. Светило быстро угасало, теперь оно казалось уже только небольшой, блестящей звездочкой. Лебеди ступили ногой на твердую почву, и солнце погасло, как последняя искра догоревшей бумаги. Элиза увидела вокруг себя братьев, стоящих рука об руку. Все они едва умещались на крошечном утесе. Море бешено билось об него и окатывало их целым дождем брызг. Небо пылало от молний и ежеминутно грохотал гром, но сестра и братья держались за руки и пели псалом, вливающий в их сердца утешение и мужество. На заре буря улеглась, опять стало ясно и тихо. С восходом солнца лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и они видели с высоты, как плыла по темно-зеленой воде, словно несметные стаи лебедей, белая пена. Когда солнце поднялось выше, Элиза увидела перед собой как бы плавающую в воздухе гористую страну, блестевшую льдами на скалах. Между скалами возвышался огромный замок. Внизу под ним качались пальмовые леса и роскошные цветы, величиною с мельничные колеса. Элиза спросила, не та ли эта страна, куда они летят, но лебеди покачали головами. Она видела перед собой чудный, вечно изменяющийся облачный замок Фата-Морганы. Туда лебеди не смели принести ни одной человеческой души. Элиза опять устремила свой взор на замок. И вот горы, леса и замок сдвинулись вместе, и из них образовалось 20 одинаковых величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Девушке показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Церкви были совсем близко, как вдруг превратились на ее глазах в целую флотилию кораблей. Элиза вглядывалась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, поднимавшийся над водой. Да, перед глазами у нее были вечно сменяющиеся воздушные образы и картины. Но вот, наконец, показалась и настоящая земля, куда они летели. Там возвышались настоящие чудные горы, кедровые леса, города и замки. Задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большой пещерой, точно обвешанной вышитыми зелеными коврами, так обросла она нежно-зелеными ползучими растениями. «Посмотрим, что приснится тебе тут ночью», — сказал младший из братьев и указал сестре ее спальню. «Ах, если бы мне приснилось, как освободить вас от этих чар», — сказала она. Эта мысль так и не выходила у нее из головы. Элиза стала усердно молиться Богу и продолжала свою молитву даже во сне, и ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху к замку Фата-Морганы, и что фея сама выходит ей навстречу, светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах. «Твоих братьев можно спасти», — почему-то грустно вздохнула она. «Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук, и все-таки она сильнее камней». Но она не ощущает боли, которые будут ощущать твои пальцы. У воды нет сердца, которое бы стало изнывать от страха и муки, как твое. Видишь, у меня в руках крапива. Такая крапива растет здесь возле пещеры, и только она, да еще та крапива, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться. Запомни это. Ты нарвешь этой крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от ожогов. Потом разомнешь ее ногами, сучишь из полученного волокна длинные нити, затем сплетешь из них 11 рубашек панцирей с длинными рукавами и набросишь их на лебедей. Вот тогда колдовство, пленившее твоих братьев, разрушится, и они вновь навсегда станут людьми. Однако помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, хотя бы она длилась целые годы, ты не должна произнести ни одного слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердце твоих братьев точно кинжал. Их жизнь и смерть отныне в твоих руках. И фея коснулась ее руки жгучей крапивой. Элиза почувствовала боль, словно от ожога, и проснулась. Был уже светлый день, и рядом с ней лежал пучок крапивы, точно такой же, как та, которую она видела сейчас во сне. Тогда она упала на колени, поблагодарила Бога и вышла из пещеры, чтобы сейчас же приняться за работу. Своими нежными руками рвала она злую жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными волдырями, но она с радостью переносила боль, только бы удалось ей спасти милых братьев. Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно. С заходом солнца явились братья и очень испугались, видя, что она стала не мой. Они думали, это новое колдовство их злой мачехи, но, взглянув на ее руки, поняли, что она стала не мой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал. Слезы его падали ей на руки, и там, куда попадала слезинка, исчезали жгучие волдыри, утихала боль. Всю ночь Элиза провела за своей работой. Она думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых принцев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась одна, одинешенька, но никогда еще время не бежало для нее с такой быстротой. Одна рубашка панцири была готова, и девушка принялась за следующую. Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов. И Лиза испугалась. Звуки все приближались. Затем раздался лай собак. Девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную ею крапиву в пук и села на него. В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая, третья. Они громко лаяли, бегая взад и вперед. Через несколько минут у пещеры собрались охотники. Самый красивый из них был король той страны. Он подошел к Элизе и остановился пораженный. Никогда еще не встречал он такой красавицы. «Как ты попала сюда, прелестное дитя?» — спросил он. Но Элиза только покачала головой. Она ведь не смела говорить. От ее молчания зависела жизнь и спасение ее братьев. Руки свои Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидел, как она страдает. «Пойдем со мной», — сказал он. «Здесь тебе нельзя оставаться. Если ты так добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце». Он посадил ее на седло прямо перед собою. Элиза плакала и ломала себе руки, но молодой король сказал: «Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты сама скажешь мне спасибо». И повез ее через горы, а охотники скакали рядом. К вечеру показалась великолепная столица цветущего королевства с церквами и куполами, и король привел Элизу в свой дворец, где в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были украшены чудесными картинами. Элиза даже не смотрела ни на что, плакала и тосковала. Беззвучно отдалась она в распоряжение прислужниц, а те надели на нее королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити, натянув на обожженные крапивой пальцы тонкие перчатки. В богатых одеждах она была так ослепительно хороша, что весь двор преклонился перед ней, а король провозгласил ее своей невестой. Хотя завистники и покачивали головами, нашептывая королю, что лесная красавица должна быть ведьма, что она просто-напросто околдовала сердце короля. Король, однако, не стал их слушать. Подал знак музыкантам, повелев вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать на стол дорогие блюда, а сам повел Элизу через благоухающие сады в великолепные покои. Она же по-прежнему безутешно грустила. Ну вот король открыл дверцу в маленькую комнатку, находившуюся как раз возле ее спальни. Комнатка была вся увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где нашли Элизу. На полу лежала связка крапивного потолка. На полу лежала связка крапивного волокна, а на потолке висела сплетенная Элизой рубашка панцирь. Все это, как диковинку, захватил с собой из леса один из охотников. «Вот тут ты можешь вспоминать свое прежнее жилище», — сказал король. «Тут и твоя странная работа. Может быть, хоть это иногда развлечет тебя». Увидав дорогую ее сердцу работу, Элиза улыбнулась и покраснела. Она вновь подумала о спасении братьев и благодарно поцеловала королевскую руку, а он прижал ее к сердцу и велел звонить в колокола по случаю своей свадьбы. Так немая лесная красавица стала королевой. Завистницы продолжали нашептывать королю злые речи, но они не доходили до его сердца, и свадьба состоялась. В глазах ее светилась горячая любовь к доброму, красивому королю, который делал все, чтобы только порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. Ой, если бы она могла довериться ему, рассказать о своих страданиях, но, увы, она должна была молчать, пока не окончит своей работы. По ночам она тихонько уходила из королевской спальни в свою потаенную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку за другой. Но вот Элиза принялась за седьмую крапивную рубашку, когда кончилось крапивное полотно. Милая девушка знала, что может найти такую крапиву на кладбище, но ведь она должна была ее рвать сама. Как же быть? О, что значит телесная боль в сравнении с печалью, терзающее мое сердце, — подумала она. — Я должна решиться. Господь не оставит меня. Сердце ее сжималось от страха. Точно она шла на дурное дело, когда она пробиралась лунной ночью в сад, а оттуда, по длинным аллеям и пустынным улицам, на кладбище. На широких могильных плитах сидели отвратительные ведьмы. Они сбросили с себя лохмотья, точно собирались купаться. Разрывали своими костлявыми пальцами свежие могилы, вытаскивали оттуда тела и пожирали их. Элизе пришлось пройти мимо этих ужасных тварей. Они так и таращили на нее свои злые глаза, но она сотворила молитву, набрала крапивы и вернулась домой. Лишь одна, самая знатная завистница, не спала в эту ночь и видела ее. Теперь она убедилась, что была права, подозревая королеву. Итак, прекрасная чужеземка была ведьмой и потому сумела околдовать короля и весь народ. Она пришла к королю и все ему рассказала. Злые слова так и сыпались с ее языка, а разные изображения святых качали головами. Точно хотели сказать: «Неправда, Элиза невинна». Но знатная дама, показывая эти изображения святых, говорила, что и они свидетельствуют против королевы неодобрительно, качая головами. Две крупные слезы покатились по щекам короля. Сомнения и отчаяние овладели его сердцем. Ночью он только притворился, что спит. На самом же деле спать вовсе не хотелось. Вот тогда-то он и увидел, что Элиза встала и скрылась из спальни. И в следующей ночи повторилось то же самое. Он с тревогой наблюдал, как она исчезала в своей потаенной комнатке. Лицо короля становилось все мрачнее и мрачнее. Элиза замечала это, но не понимала причины. Сердце ее ныло от страха и от жалости к братьям. На королевскую одежду катились горькие слезы, блестевшие, как алмазы, а люди, видевшие ее богатые наряды, желали быть на месте королевы. Но скоро, скоро конец ее мукам. Недоставало всего одной рубашки. И взглядом, и знаками она попросила уйти любимого мужа, ведь именно в эту ночь Элиза должна была кончить свою работу, иначе пропали бы понапрасну все ее страдания и слезы, и бессонные ночи. «Ваше Величество, мы должны завтра же казнить ведьму! Вы же все видели сами!» — кричали знатные завистницы и толпа, которые не объяснили, что во всех бедах королевства виновата проклятая чужестранка. А Элиза работала, чтобы хоть немножко помочь ей. Мышки, шмыгавшие по полу, стали собирать и переносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы, а дрозд, сидевший за решетчатым окном, утешал ее своей веселой песенкой. На заре, незадолго до восхода солнца, у дворцовых ворот появились 11 братьев Элизы и потребовали, чтобы их впустили к королю. Им отвечали, что этого никак нельзя. Король еще спал, и никто не смел его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали угрожать. Тогда появилась стража, а затем вышел и сам король, чтобы узнать, в чем дело. Но в эту самую минуту взошло солнце. И никаких братьев больше не было. Над дворцом взвелись 11 диких лебедей. А народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза. На девушку накинули плащ из грубой мешковины. Ее чудные длинные волосы были распущены по плечам. В лице не было ни кровинки. Губы тихо шевелились, шепча молитвы, а пальцы продолжали плести зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала Элиза из рук начатой работы. 10 рубашек панцирей лежали у ее ног совсем готовые. 11-ю она заканчивала. Толпа глумилась над ней. «Посмотрите на ведьму!» Ишь, бормочет. «Небось, не молитвенник у нее в руках. Все возится со своими колдовскими штуками. Вырвем-ка их у нее, да разорвем в клочки!» И они теснились вокруг Элизиной телеги, собираясь вырвать из ее рук так дорого давшиеся крапивные рубашки. Вдруг прилетели 11 белых лебедей, сели по краям телеги и шумно захлопали своими могучими крыльями. Испуганная толпа отступила. Это знамение небесное. «Она невинна», — зашептали многие, но не смели сказать этого вслух. Палач схватил Элизу за руку. Но она поспешно набросила на лебедей 11 рубашек, и в тот же миг перед ней и изумленными людьми встали 11 красавцев-принцев. Только у самого младшего не хватало одной руки. Вместо нее было лебединое крыло. Элиза не успела докончить последние рубашки, и в ней недоставало одного рукава. «Теперь я могу говорить», — сказала она. «Я ни в чем не виновата». И народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней, как перед святой. Она же, обессилев без чувств, упала в объятия братьев. «Да, она невинна», — сказал самый старший брат и рассказал все, как было. А пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание точно от множества роз. Каждая полена, приготовленная для костра, пустила корни и ростки, и образовался высокий, благоухающий куст, покрытый красными розами. На самой же верхушке куста блестел точно звезда ослепительно белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла в себя на радость и счастье всем. Все церковные колокола зазвонили сами собою, а птицы слетелись к ним целыми стаями. Счастливая Лиза стояла рядом со своими братьями, любимым королем, и ей не верилось, что весь этот праздник вырос из ее маленького девичьего сердечка.